Детское радио. Только для взрослых.
Только для взрослых.
Продолжаем разговор. Но у нас вот сегодня такой разговор о безопасности и практических советах, что делать детям и родителям в сложных ситуациях. Как родителям объяснить детям, что в этих ситуациях делать, как детишек к ним подготовить. Людмила Петрановская, семейный психолог, педагог, детский психолог у нас с вами сегодня в гостях. 495-232-0206 наш московский телефон. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь своим опытом, радостным или, может быть, более таким тревожным, опасным, драматичным. Вот, ну и какие-то свои суждения, все это у нас, разумеется, приветствуется. Вот, а я перед нашим небольшим рекламным перерывом успел задать Людмиле Владимировне вопрос, как, собственно, отличить нам хорошего взрослого от полезного взрослого, от не очень полезного постороннего. В ситуации, когда ребенку надо вот обратиться к помощи, к старшему товарищу. И, кстати говоря, в каких ситуациях у взрослых просить помощи надо, в каких, может быть, попытаться как-то своими силами проблему решить. Вот, в общем, такой вот. В принципе, взаимодействие с посторонним.
Да, лучше всегда попросить, чем не попросить. Особенно, чем младше ребенок, тем более справедливое это правило. Всегда просить о помощи, когда ты понимаешь, что ты не справляешься с ситуацией и не знаешь, что делать. Опять-таки, особенно если есть хоть какая-то угроза жизни, здоровью твоему или твоих товарищей. Что касается, к каким обращаться, к каким не обращаться, ну, все-таки в общем и целом, конечно, надо понимать, что немножко у нас слишком много паранойи у самих взрослых.
Ну да.
Ну, при всем, при том, понятно, что мы все боимся ужасных маньяков, которые там сразу же там что-нибудь там с ребенком сделают. Но при всем при том, по статистике видно, что насильственные преступления, совершенные ужасными маньяками, это очень небольшой, крошечный на самом деле процент среди всех несчастных случаев гибели и всего прочего, которые происходят потому, что кто-то не обратился за помощью, не помог, не среагировал, не был достаточно внимателен к ребенку. То есть там соотношение один к многим-многим десяткам и сотням случаев, когда причиной несчастья с ребенком стал вовсе не маньяк, а действительно какая-то халатность взрослых, да, или то, что ребенок не просил о помощи, не обращался за помощью до последнего. То есть тут надо взвешивать просто риски. Если есть выбор, то, конечно, преимуществом нужно обращаться к людям, которые на работе, потому что это всегда более безопасно. Продавцы, охранники, кондукторы, ну, кто-то, кто явно на работе.
Облечен условной власти.
Ну, просто, ну, грубо говоря, когда вы на работе, или пределе, то вы более ответственны, да, в этой ситуации, и больше вероятности, что как-то... Ну, у него и возможности обычно есть больше, там, телефон, например, под рукой.
Ну да, и потом представь себе продавца, там, маньяка в виде продавца.
Да,
тоже или
сложно.
Или кондуктора,
прям,
да, он вроде бы более надежный.
Специально там пошел продавцом работать, чтобы ждать, пока ребенок потеряется. Вот. А обычно интуитивно дети скорее обращаются за помощью к женщинам, чем к мужчинам, что логично.
Причем неважно, девочки или мальчики.
Ну, чаще как-то. Чем, опять-таки, чем младше ребенок, да, тем вероятнее. Человек с ребенком всегда безопасный вариант, то есть если есть возможности. Ну, там пожилая бабушка, то есть какие-то вот такие моменты.
Ну, это вот то, что опять же было в сегодняшнем нашем звонке.
Опять-таки, если ребенок растет в хороших условиях, в хороших отношениях с родителями, обычно у ребенка есть некое интуитивное чувство опасности и безопасности. Потому что дети чувствуют интуитивно, считывают, да, невербальные сигналы взрослых. Если он просто ходит с нами по городу, и мы сами на каких-то людей реагируем более напряженно, на каких-то людей более расслабленно, ребенок там к своим там 6-7 годам уже обычно это все выучивает очень хорошо. Я не говорю, что понимает, не понимает, но интуитивно он чувствует. И интуитивно он будет каких-то людей опасаться больше, каких-то меньше. И обычно дети не очень в этом отношении ошибаются. Беды происходят тогда, когда ребенок не решается отказать взрослому. Вот там случай, когда ребенок безропотно пошел с кем-то там, кто был опасен, они не про то, что он там не отличил его от безопасной бабушки. Они чаще всего про то, что у детей запрет на то, чтобы не послушаться взрослого.
Ну, да. То есть он старше, и поэтому он как
старше,
бы...
он говорит уверенно, он требует, он угрожает, он еще что-нибудь, да, и у ребенка запрет на то, чтобы там сказать нет, закричать, вести себя как-нибудь не так, там, брыкаться, визжать, легаться. В этом смысле послушные дети такие, они очень
робкие,
да, послушные. Они могут быть, ну, такой группой риска. То есть все-таки ребенок должен понимать, что есть ситуации, когда все, что было раньше нельзя, все сейчас стало можно.
Ну вот хорошо, давайте мы попробуем про эти не очень веселые и действительно опасные ситуации поподробнее поговорить, разобрать их, что называется. Вот с чем, условно говоря, может подойти нехороший человек к ребенку? Как эту вот ситуацию проиграть, я не знаю. Вот мы говорили о том, что если ребенок потерялся в супермаркете, в магазине, мы с ребенком можем какую-то вот игру, в игру сыграть и таким образом какой-то навык у него отработать. А что делать здесь? Потому что я помню из моего такого советского детства, хотя тогда вроде бы и не про маньяков, и ни про кого особенно так не говорили, но тоже, вот я помню, бабушка мне всегда очень говорила, украдут. Вот если что, вот ты будь там внимательно осторожен, украдут. Я ни разу не слышал, чтобы там кого-то там крали из знакомых, слава тебе, Господи. Вот, украдут, причем почему-то еще говорили, что какие-нибудь иностранцы. Хотя иностранцев-то не было. Ну, какие-нибудь иностранцы украдут советского ребенка и вывезут куда-нибудь за границу. Вот. Но я чувствую, что сейчас эта тема как раз она у нас может снова возникнуть. Да. Вот. Но тогда как-то так вот предупреждали. И тогда речь шла о том, что подойдут...
Господи, на Астаху перепугали в детстве.
Ну, вот, в общем, что покажут... Тогда жвачка, конечно, была страшный дефицит. Какую-нибудь игрушку предложат, жвачку. Пойдем, покажем, посмотрим. Вот, говорит, если такое предложат, покажут. Даже если покажут, вот она... Пойдем только я тебе, вот я не знаю, вот там, чтобы твой сосед Петя не увидел. Ну, всякое такие. Вот, вот это была такая страшилка.
Ну,
вот, чего боимся сейчас?
То же самое так и бывает. Пойдем что-то покажу, пойдем котят покажу, или просьба о помощи, пойдем, там нужно помочь котенку, я не могу просунуть руку, а ты сможешь. Там, помоги мне, покажи дорогу, помоги там, донеси сумку, еще что-нибудь. То есть обращаются к, ну, как бы к лучшему в детях. Что лучше в детях? Любознательность, готовность помочь, прийти на помощь. Вот к этому обращаются.
Ну и как с ребенком можно
иногда
это отрепетировать?
Обманывают напрямую, там твоя мама тебя ждет. Идем, я... Ну, репетировать, понятно, что это не в реале, да, надо репетировать. Репетировать на игрушках, репетировать на картинках, на комиксах. Когда подходит человек, говорит то-то, или с помощью игрушек. То есть все эти варианты ребенок должен знать.
Угу. Ну, смотрите, а нет такой опасности, что мы вот эту паранойю уже не столько подготовим ребенка к каким-то ситуациям опасным, с которыми он может, кстати говоря, и не столкнуться. И большинство все-таки, слава богу, не сталкиваются с ними, с нехорошими людьми. Ну, далеко не все дети там теряются в метро и супермаркетах, не все дети застревают в лифтах. Ну, просто мы же, как родители, особенно такие родители, которые очень, ну, старательные, ответственные, они пытаются подготовить ребенка всесторонне и могут начать эти все с ним вот ситуации там проигрывать, репетировать, изучать. Вот мы у ребенка такую паранойю не разовьем и страх ко всему уже подряд окружающему мы в нем не выработаем.
Ну, безусловно, поэтому очень такой риск, конечно, есть. Поэтому тут важно тоже не перестараться, да, чтобы мы не начали мерещиться везде со всех сторон. Маньяки, собаки и прочие опасности.
Угу.
То есть это должно быть дозировано по мере того, как ребенок либо сам спрашивает, либо перед каким-то, ну, явным таким изменением его там возможности, например, там вы понимаете, что вы там с нового учебного года разрешите ему одному ходить в школу.
Угу.
Перед этим вполне там разумен инструктаж про там посторонних людей или там про переход улицы. При каких-то еще обстоятельствах, там, перед тем, как идти с ним в большой парк, где много народу, разумен инструктаж потерялся. То есть, ну, не надо с утра до вечера об этом говорить. По ситуации,
ну, да.
перед чем-то.
Перед важным большим мероприятием. Да. Нестандартным.
Ну, у нас... перед каким-то изменением, да, его возможности. То есть, вот раньше он никогда не ходил один, например, да.
Вы понимаете, что одного гулять,
да, вот, да.
Хорошо, у нас есть звоночек из Нижнего Новгорода. Звонит нам Анна. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Людмила Владимировна. Знаете, мне хотелось такой вопрос задать. У меня ребенку 5,5 лет. Мы летом собираемся с ним поехать в сад, и я хочу, чтобы он там один по саду самостоятельно катался на велосипеде.
А сад имеется в виду что? Вот сад просто,
ну,
там сад большой?
Ну, садовый участок.
А-а. Ну, то есть на дачу. Как говорят, на дачу поехать.
Ну, у нас говорят сад.
Ну, хорошо, да-да-да.
При этом он такой человек тревожный очень. Как мне сделать Так, нужно ли мне настаивать на том, чтобы он все-таки самостоятельно ездил на велике по саду и с детишками там играл? И как мне при этом, если он согласится, как мне при этом самой остаться спокойной?
Ну вот, то есть, чтобы ребенок спокойно катался на велике, чтобы вы были спокойны, пока он спокойно катается на велике.
Наверное, совсем спокойно и с 5-летним ребенком быть не получится. То есть, конечно, это еще тот возраст, когда требуется присмотр. То есть важно, чтобы он был каким-то образом все-таки в поле зрения взрослых. Не обязательно, что прям за ним ходить хвостом, но чтобы вам было видно, например, его из окна, или вы понимали, что там, где они играют, там сидят какие-нибудь бабушки на скамеечке, в принципе, там присматривают за ними оптом, да, в целом, со всеми. Вот какая-то такая ситуация. А что касается, когда он будет готов, ну вот посмотрите, когда будет готов, тогда будет, вы же его силой не выставите со двора, правильно?
Да, захлопнул дверь и катайся на велосипеде 2 часа. Вот, и ничего не бойся.
Как захочет, так захочет. Он должен знать дорогу домой всегда, он должен знать, где вас найти, должен знать, как позвать. Так постепенно.
А как не беспокоиться самой?
А как вы можете не беспокоиться? Ваш ребенок, вы за него беспокоитесь? Никак. Ну, беспокоимся, а живем дальше.
Хорошо, спасибо.
То есть продолжайте беспокоиться, но так в меру.
Спасибо.
Вот, хорошо, спасибо вам. Это Анна из Нижнего Новгорода нам звонила. 495-232-0206 наш московский телефон. Звоните нам, задавайте свои вопросы, рассказывайте истории и делитесь. Вот у нас уже есть, мне говорят, из Питера звонок. Звонит нам Екатерина. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ой, как хорошо слышно вас.
Вы знаете, у меня так... Вот мы настолько уже вот эти все рассказы про маньяков ребенку нарассказывали, что в последнее время мы выходим на улицу, она в меня вцепляется, в руку, в карман, боится отпустить, говорит, я боюсь маньяков, везде оглядывается, хотя вроде такого устрашения мы не устраивали, но я не знаю, теперь это как-то лечить надо, что теперь делать с этим.
А сколько ребенку?
Перебрали. Ребенку 6 лет сейчас исполнилось.
Ну, 6 лет — это вообще пик детских страхов. То есть все почти дети, особенно чувствительные дети такие, нервные, да, впечатлительные, с хорошей фантазией, они все в 6 лет чего-нибудь, ну, в плюс-минус 6 лет, чего-нибудь сильно боятся. Бабы-яги, Бармалея, скелета, маньяков, это уж там, ну, просто маньяк в данном случае подвернулся, да, там. В принципе, это в каком-то смысле возрастная норма. Если вы можете ребенка успокоить, если она успокаивается от того, что вы идете с ней за руку, как-то можете про это поговорить, и вообще она говорит про то, чего она боится, то ничего страшного, оно постепенно будет проходить. Если вы понимаете, что оно только усиливается, что она думает об этом постоянно, что это нарушает, там, не знаю, сон, там как-то, в общем...
Вот она, да, ночью прибегает к нам спать, потому что бабушка ей сказала, что на 10-й этаж по веревке в окна тоже могут залезть, вот... В общем, она каждую ночь прибегает вот к нам, к родителям спать.
Простите, уточняющий вопрос, а зачем бабушка это сказала?
Ну, бабушке вот, видимо, самой это как-то представляется.
Нет, ну просто, ну как, маньяк это, конечно, вот, как нам Людмила Владимировна сказала, это редкость, но все-таки это некоторая реальность. А маньяк, который залезает по веревке на 10-й этаж, чтобы украсть девочку, это так как-то фэнтези, на мой взгляд.
Ну да, это как-то уж совсем... Ну, вот... ну и если вы понимаете, что все выходит как бы за грань разумных, обычных таких каких-то вот детских страхов, то, конечно, с этим надо работать. Как раз вот я в одной из книжек я писала о том, как можно справляться со страхами, да, когда дети их могут рисовать и после этого делать смешными. Технология хорошо описана в книжке про Гарри Поттера, там, где они с призраком боролись. Представляя себе, там третья эта книжка, представляя себе самое страшное, чего они боятся, и волшебным образом превращая это в смешное. Если вы понимаете, что домашними средствами не справляетесь, то лучше обратиться к детскому психологу, потому что детские фобии — это одно из самых мучительных состояний. Нельзя ребенка с ними оставлять одного, потому что это, ну, действительно очень тяжело для ребенка.
Вот смотрите, у меня уже вопрос, да, спасибо Екатерине из Питера, 495-232-0206, наш московский телефон, звоните, спрашивайте, делитесь своим опытом и своими суждениями по обсуждаемым нам сегодня вопросу. Вот скажите мне, как вести нам уже родителям, если мы видим, что ребенок, ну, боится того, потому что очень часто, ну, вот как я просто по своему опыту общаюсь какими-то еще родителями, вижу, что они, да ладно там, что, ты же парень, там, не бойся, чего там, никакого там серого волка нет, тем более, ну, ведь маньяк — это вроде какая-то такая реальная, к сожалению, часть нашей жизни. Вот, а серый волк, ну, какой серый волк? Сказать, ну, ты же уже большой, там, 6 лет, какой там серый волк, какая баба-яга? Баба-яга только в сказке, там. Ты смелым должен расти парнем, ничего не бояться, а то там тебя засмеют. Не знаю, ну, это что-нибудь в этом роде, но это просто часто приходится слышать, даже вот где-то, когда гуляешь, не знаю, там вот, всякие же разные ситуации на детских площадках. Да чё ты там, вот, ж мужик.
Это вообще очень большая серьезная тема, когда взрослые считают себя вправе запрещать детям те или иные эмоции. Ты не должен бояться, ты не должен злиться, ты не должен ревновать к младшему брату, ты не должен 5-10. То есть запрещать эмоции вообще-то жестоко. Ну, эмоции от нас не зависят. Мы чувствуем страх или злость или еще что-то не потому, что мы там хотим или не хотим это чувствовать, а потому что оно вот так вот как бы чувствуется. И что происходит с ребенком, когда взрослый ему запрещает что-то чувствовать? Он понимает, что он с этими эмоциями будет справляться сам как может. Что демонстрировать их маме или папе нельзя, говорить о них нельзя. И он оказывается заперт наедине со своим страхом, там, или со своей обидой, или со своим гневом.
То есть самые близкие люди ему не помощники,
фактически,
оказывается.
Они его сдают, да, и оставляют его на растерзание монстров. Фантазия ребенка — это так и есть, да. То есть я боюсь Бармалея. Для меня он реален абсолютно. У ребенка критичность, особенно этот возраст 5-6 лет, у него критичность снижена. Он еще пока не может отличать реальность от фантазии там, в полной мере. Если воображение уже очень яркое. Если он представил себе Бармалея, он его видит во всех подробностях. Он слышит, как он сопит. Uh-huh. Он слышит, как он ворочается. И если в этой ситуации папа говорит, да, ты большой парень, и оставляет его в этой комнате, уходит, то для ребенка это, конечно, катастрофа, потому что он-то знает, что он небольшой парень по сравнению с Бармалеем. Это папа для него большой
парень
по сравнению с Бармалеем. А он-то сам очень маленькое существо, да, как говорил Пятачок. Для ребенка это, безусловно, предательство и сигнал такой, что справляйся сам, как хочешь. Я тебе не защитник.
Угу.
И, конечно, это будет иметь последствия для отношений и для развития ребенка.
То есть не только Дед Мороз и сейчас ставший очень популярный почему-то зубная фея реальные персонажи, но и Бармалей с серым волком.
Безусловно, для ребенка, конечно, это реальные персонажи. Он, конечно, он головой, особенно пока папа рядом, он головой, кажется, немножко понимает, что Бармалей нет.
Вряд ли, наверное, да.
Ну, немножко, да. Папа так убедительно об этом говорит. Но как только папа выходит, то Бармалей сопит. И что он, кстати, может поделать? Он сопит.
Сомнения одолевают.
Да. И он становится абсолютно реальным, и страх очень сильный, и ребенок никак не может ничего с этим делать. И, конечно, оставлять его с этим страхом наедине для ребенка субъективно, это все равно, что оставить его наедине с реальным бандитом.
Вот смотрите, еще по поводу страхов, есть же другая линия поведения, когда специально пугают. Вот сейчас у нас одна из наших слушательниц, звонившая, рассказывала про бабушку, которая пугала маньяком, который и на 10-м этаже, закинув веревку, может туда залезть. Вот, из такого, ну, не совсем личного, но из близкого опыта. Там мальчик себя очень плохо вел. Вот очень себя плохо вел, просто плохо-приплохо. То есть даже как-то ужасно, я бы сказал, себя вел. Вот, и мама его пугала. Это было в общественном месте. Вот мама пугала, и вот сейчас придет охранник, там он вызовет милицию или полицию, и вообще тут тебя уже все запомнили, куда-нибудь там сдадут, отдадут. Я сказал, я говорю, ребят, это не метод. Я говорю, это не метод, это не поможет. Говорит, а что делать? Думаю, черт его знает. Я понимаю, что это не метод. Но а что делать?
Ну, что делать, это зависит от многих разных обстоятельств, да, которые мы не знаем.
То есть нам надо пугать. Вот, то есть это вообще хоть сколько-нибудь эффективно, я вот в этом смысле.
Это эффективно с точностью, да, наоборот. Да? То есть что происходит с ребенком, когда он плохо себя ведет? Если ребенок плохо себя ведет, то есть он не слышит, что вы ему говорите, если он не справляется с собой, это значит, что ребенок находится в сильном стрессе. Может быть, 225 причин, по которым он оказался в этом стрессе. Там, перевозбудился, скоро заболеет, устал, еще что-нибудь, ну, шумно. Но факт тот, что он в нем сейчас находится. Когда родитель его пугает, особенно когда он пугает его угрозой разлуки с родителем,
угу.
Я сейчас уйду и тебя оставлю, или тебя заберут, или там, тебя заберут чужие люди, тебя заберет милиция. Уровень стресса усиливается еще в разы.
Угу.
В результате вот эту самую верхнюю кору сносят вообще. То есть ребенок становится
ничего не соображает.
Ничего не соображает. Да, он в полном ужасе, он ничего не соображает. Естественно, его способность справляться с собственным поведением падает совсем ниже плинтуса. И после этого ожидать, что он там типа возьмет себя в руки и перестанет там кричать или будет слушаться, ну, это вообще странно. То есть это все равно, что тушить пожар, подливая туда бензин. Да. Ну, можно, конечно, но потом мне надо удивляться, что не получилось.
Так а что как быть?
Ну, во-первых, когда-то никак не быть. Ну, ничего страшного, никто не помрет от того, что он там покричит или ну, если ребенок, особенно маленький, да, ну, там, трехлетний какой-нибудь, да, но переклинило его, он пока не как-то не сбросит это напряжение, он ничего не может с собой сделать. Ну, в общем, никто не помрет, да. Принцип общий такой, да, всегда, когда вы видите, что ребенок не в себе, сначала надо его успокоить. То есть сначала надо его обнять, посидеть с ним, взять на руки, как-то его спокойным голосом уболтать, уговорить. То есть сначала снизить стресс. По мере того, как у него снизится стресс, откроется окно для контакта. Он станет способен слышать, что вы ему говорите, выполнять ваши какие-то там указания, рассматривать ваши какие-то там идеи, типа «а давай там лучше» и так далее. Пока он орёт, пока он в страхе, пока он в этом взвинченном состоянии, все это бесполезные разговоры. Угу. Сначала нужно телесным контактом и спокойным голосом
снизить градус напряжения. Понятно. У нас еще один есть звоночек. Звонит нам Анна, как я понимаю. Анна, добрый вечер. Откуда вы звоните нам?
Добрый вечер. Звоню из Москвы.
Очень приятно.
Не сначала слышу вашу передачу, поэтому не совсем поняла, тема страхов или какую-то...
Нет, у нас тема в практических ситуациях, в которых оказывается ребенок, ну вот там потерялся в метро, заблудился, не знаю, там в этом самом. Понятно. Но и попутно мы просто говорим о страхах, потому что это вещи связанные, потому что потерявшийся ребенок, оказавшийся в нестандартной ситуации, он пугается. Поэтому мы попутно про страхи говорим тоже.
Ясно. Ну, у меня скорее стандартная ситуация. Ребенку 11 лет, и с ним стало очень сложно договариваться. Абсолютно не хочется, скажем так, ставить какие-то ультиматумы, да, либо воздействовать как-то, ну, не только авторитетом, но и достаточно резко, не хотелось бы. Но, тем не менее, договориться с ним становится все сложнее и сложнее. То есть у него очень много своих аргументов, я понимаю, что он взрослеет, и, тем не менее, вот как быть в этой ситуации? Понимаю, что зачастую приходится добиваться, конечно, нехорошее слово, но, тем не менее, своего путем, ну, там, если... такого торга. Этого не хотелось бы. Вот каким образом поступать?
То есть если не торговаться, но в то же время как-то добиться своего.
Подростки — это, с одной стороны, особая тема, да, с другой стороны, тут надо посмотреть вообще, всегда ли, когда мы говорим с детьми и чего-то от них требуем, мы находимся, ну, как бы реально на своей территории, да, то есть мы требуем того, что... в каком-то смысле в их представлении мы имеем право требовать, да, потому что иногда, когда мы требуем, чтобы он там, я не знаю, в общей комнате не бросал грязные тарелки и грязные носки, мы, безусловно, находимся на своей территории. Но когда мы начинаем очень жестко ему там диктовать, как он должен планировать свой день, как он должен со своей комнатой обходиться и так далее, то с точки зрения подростка, у которого начинается вот эта самостоятельность, да, и стремление какой-то такой... отделяться от родителей, естественно, это вызывает у него протест. Кроме того, дети иногда просто тренируются в сам процесс отстаивания себя, своего мнения. И, ну, они воспринимают это как, ну, просто тренировка. Я помню, у меня дочка тоже как раз в возрасте 10 или 11 лет. В какой-то момент мне надоело, что она все время пререкается. Говорит, слушай, ну что ты все время споришь? А она как-то так искренне говорит, слушай, ну у меня так много аргументов. Ну, просто не пропадать же добру, да? Ну,
запас-то еще. Да. В следующий раз пригодится или нет, еще неизвестно, а сейчас уже можно высказать.
А потом нужно просто, как бы, в общем и целом, ну, смотреть, как происходит общение с ребенком, потому что очень часто вот в стремлении там обеспечить какие-то конкретные вещи, там, типа, чтобы хорошо учился в школе, там, делал уроки, еще что-то, мы не замечаем, как все наше общение с ребенком этого возраста начинает сводиться к Бадалову. То есть только к требованиям и к поручениям, и ко всему прочему. То есть все-таки очень важно, чтобы было еще что-то кроме.
Да, они не хотят, а мы настаиваем, чтобы надо.
Чтобы была какая-то общая нормальная жизнь, другая, не про Бадалова.
Команда там дал, выполнил приказ, да, не выполнил приказ. Ну хорошо, но у нас еще есть примерно там минут 5. Вернемся все-таки к более практическим таким вещам. Один из самых распространенных и страхов, и в то же время ситуаций, когда ребенок остается в темноте. Ну, дети вообще очень часто боятся темноты, но бывает, что вот вырубили свет, особенно вечером. Если дети достаточно взрослые, чтобы оставить их уже на какое-то время одних, но зимой. Зимой темно уже, не знаю, там в 4 часа. Вот он остался один в темноте. Вот как нам...
Достаточно частая ситуация в некоторых населенных пунктах. И очень важно, чтобы ребенок знал, что делать. То есть он знал, где лежит фонарик. Ну, свечки, в зависимости от возраста, можно ему доверять или нет. Лучше фонарик. Или чтобы у него была привычка телефон, ну, потому что телефоном можно посветить, да, там далеко куда-то не убирать. То есть это важно, потому что, да, дети часто пугаются темноты. Ну, это само по себе как бы не опасно, но самое ужасное, что случится, что он там посидит и побоится, да, пока там мама не придет или пока свет не включит. Но вообще, конечно, лучше в таких случаях просто, чтобы он знал, где лежит.
А вот еще одна хорошая ситуация. То есть она совсем не хорошая, но характерная. Тем более с учетом успехов коммунального хозяйства, застряли в лифте.
Застряли в лифте тоже довольно часто ситуация. Дети, кстати, не всегда этого пугаются. Далеко не всегда. То есть часто они к этому как приключение относятся. Но тоже такое, если вы понимаете, что ребенок у вас один едет в лифте, такую возможность надо проговорить и все алгоритмы с ним обсудить, что делать, на какую кнопочку нажимать. Ну, сейчас все проще, потому что обычно у детей есть мобильный телефон, и он может позвонить. Если не удалось позвонить, если не... Все случаи возможны, все варианты обсудить с ним.
Скажите мне, у вас есть какая-то такая вот твердая точка зрения, с какого возраста ребенка можно вообще отпускать одного там на улицу гулять, самому ехать в школу? Я понимаю, что кто-то водит ребенка в школу во дворе, а кто-то едет, не знаю, там, вот как я вожу ребенка в центр. Просто мне так удобно. Вот кто-то говорит, вот до 12 не надо отпускать.
Это зависит от того, где вы живете. Понятно, что в этом смысле маленький город, всегда там более спокойное место.
Ну, там и людей знакомых больше даже, да, хотя бы с этой точки
зрения. Знакомые, кто-то присмотрит, кто-то, если что, вмешается и так далее.
Ну, то есть взять такой город, как Москва или там Питер.
Опять-таки, тоже смотря какой ребенок. Дети очень разные. Вот у меня два ребенка, и мой старший в 9,5 лет через весь город ездил с Автозаводска на Воробьёвы горы в кружок. И
да,
там не было больших дорог переходить, но там было две пересадки.
Угу.
Дорог вообще не было, но были две пересадки. Но он был такой ребенок, что я понимала, что все нормально. Он был всегда очень в каком-то контакте с реальностью, ориентировался в этом транспорте. Хотя не было мобильных телефонов. Мы нервничали, конечно, волновались, но как-то в общем и целом было понятно, что это возможно. Дочке сейчас 12. И она не ездит сама, потому что она другой ребенок. Она вся в фантазиях, она вся в каком-то... Она не в контакте с реальностью. И мы пока не очень понимаем, ну, как бы, как она может одна куда-то далеко ездить. То есть она перемещается только в пределах, ну, нашего микрорайона.
В пределах видимости,
да,
вашей.
Да. Ну, невидимости, конечно, ну, она гуляет там. Ну, грубо говоря, в пределах 15 минут пешком от подъезда, да, не больше. То есть я пока не... Но это разные дети, то есть каждый родитель сам про себя знает. Да, в среднем это происходит так вот, в интервале с 9 до 13. А про каждого своего ребенка надо просто понимать, насколько он ориентируется, насколько он не растеряется.
Ну, у нас еще буквально там где-то минутка. Вот скажите мне, вообще, как вы оцениваете, как специалист, курс ОБЖ? Вот он действительно помогает подготовиться к каким-то таким... сложным ситуациям, или там больше про антитеррор?
Мне кажется, чего не хватает в курсе ОБЖ, да, это именно реальных ситуаций. То есть все-таки там атаку террористов, дай бог, никому из наших детей не удастся пережить в течение детства. Или там цунами, или там землетрясение, или пожар. А вот эти все бытовые обычные ситуации, там злая собака, злая кассирша, которая обвинила, что ты украл шоколадку, а ты не крал, да, или там... хулиганы во дворе пристали, в дверь звонят, а ты один. Вот эти все ситуации там явно не хватает, потому что это то, что, с чем дети реально сталкиваются каждый день.
Ну хорошо, значит, тогда у товарища из ОБЖ, послушайте, умного человека. Может быть, как-нибудь скорректировать. То, что было когда-то гражданской обороной или там этикой психологии семейной жизни, стало таким вот антитеррористическим мероприятием. Спасибо вам большое. Людмила Петрановская была у нас сегодня в гостях. Спасибо всем, кто нам звонил, кто нас слушал.
Детское радио. Только для взрослых.